Приветствую вас, дорогие друзья, молодежь в первую очередь, да и все остальные тоже, братья и сестры. Вы когда-нибудь пробовали виноград сорта «Вырви глаз»? Я уверен, что большинству из нас приходилось пробовать очень кислый виноград. И поверьте, это уникальный в своем роде опыт, не правда ли? Если мы с вами вспомним песню о винограднике из книги пророка Исаии 5 главы, которую мы начинали читать месяц назад, то легко догадаться, что сам Господь сталкивался, да можно даже сказать, и сейчас сталкивается с чем-то подобным. Несмотря на то, что Он окружал свой виноградник заботой, удивительной заботой, мы читаем с вами, Он ожидал, что Он принесет добрые грозды, а Он принес дикие ягоды. И эти горькие слова в тексте, который мы читали с вами пару воскресений назад, повторяются дважды в этой песне. Друзья, Божие справедливые ожидания от Израиля однажды во времена пророка Исаии привели к горькому разочарованию. 7 стих 5 главы мы прочитаем с вами еще разок. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль». Вы знаете, хотя виноград на земле обетованной славится своим качеством, вспомните хотя бы ту большую-большую гроздь, которую принесли шпионы, соглядатые Иисусу Навину. Сегодня нам с вами предстоит попробовать раскусить, разжевать одну из диких ягод. Диких ягод. Страсть к приобретению земного сокровища. Мы прочитаем следующие стихи из книги пророка Исаии, из 5 главы, а именно 8 и 10, и поразмышляем над ними. Мы увидим стихи, которые поясняют, почему Господь пожал именно такие плоды, как кровопролитие и вопль. Итак, 5 глава, 8 стих мы читаем. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу». Итак, мы прочитали с вами страшные слова. «Горе вам, прибавляющие, присоединяющие». Заметьте, в этих словах звучит вовсе не зависть пророка. Нет, он говорит «горе». В этих словах мы видим слезы пророка. Слезы человека, который обладает пастырским сердцем, который переживает о своем народе, который прикипел к земному, позабыл о небесном, спровоцировал Божий гнев. И Бог, как вы помните из песни о винограднике, обещал удержать свою заботу, оставить народ на растерзание его собственных желаний и похотей. Друзья, горе вам, прибавляющие, присоединяющие. В этих словах звучит Божье осуждение страсти к приобретению. Друзья, и попробовав, раскусив этот дикий плод, я думаю, мы замечаем, что его вкус, кислющий, надо сказать, вкус, нам, в принципе, знаком. Хотя мы с вами не печатаем деньги на машинке, не пополняем ежедневно свой счет крупными суммами, да и, пожалуй, домой не приносим каждый день какие-то новые вещи. Но ведь задумайтесь, для того, чтобы любить земное сокровище, вовсе не обязательно быть богатым, вовсе не обязательно слыть Кощеем Бессмертным, вовсе не обязательно закапывать сундуки с дукатами на острове сокровищ. Все это не является необходимым условием. К сожалению, любовь к тому, что тешит нашу плоть, является, хотя она это является и временным, чем-то непостоянным, подверженным разрушению, молью, ржавчиной. Но вот эта особенность, это стремление, эта любовь, она характерна для каждого из нас, для каждого человека без исключения. Кто же из людей хотя бы где-то в глубине своего сердца не хочет приобрести весь мир? Друзья, вот поэтому последнее повеление, которое дано в Десятисловии, в Ветхом Завете предостерегает. Не желай, не пожелай. Звучит самое последнее предостережение, потому что оно касается того, что так близко человеку. Знаете, проблемы земного сокровища связаны не с тем, что мы имеем, а с тем, чего мы желаем. Друзья, другими словами, с тем, что наполняет наше сердце. Чуть позже Исаия приводит следующее проницательное наблюдение самого Господа о своем народе. 57 глава, 17 стих я прочитаю. «За грех корыстолюбия я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца». Друзья, любовь к материальному, привязанность к земному, упование на временное на самом деле вскрывает, выявляет стремление человека следовать желаниям своего собственного сердца. А это, друзья, глубокая проблема. Это глубинная проблема. Это проблема сердца человека. Друзья, в свете этого из наших уст постоянно должны звучать слова псалмопевца Давида, который говорил: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Друзья, прислушайтесь, послушайте биение вашего сердца. Что наполняет его? Что наполняет ваше сердце? Ведь важно не то, что у вас нет айпада, а вам хочется его. Ведь дело не в том, что у вас есть простая звонилка, простой телефон, а вам хочется игрушка подороже. И дело не в том, что вы зарабатываете копейку, а хотите две. И даже не в том, что вы ездите на тазу, а хотите иномарку. Нет, друзья, важно то, что вытесняет в вас, что вытесняет из сердца подобное желание. Апостол Павел напоминает: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Друзья, я призываю вас, снимите духовную кардиограмму своего собственного сердца. Проверьте, чем оно наполнено. Чем оно обычно наполнено? Духовными устремлениями, общением с Богом, общением со Христом, добродетелью, жертвенным служением или погоней за достатком, благоустройством, комфортом, ложным покоем типа «душа, много добра у тебя лежит на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Исаия напоминает: «Горе вам прибавляющее, горе вам присоединяющее». Другими словами, в этом тексте, простом достаточно, мы видим, как Бог осуждает страсть к накоплению земного сокровища, наказывая ее бесплодием. Но обратите внимание, что контекст не оставляет никакого сомнения в том, что речь идет о греховном стремлении. Не об осуждении богатства или обладании богатством как такового. Нет, посмотрите, стих 8 следует сразу же за стихом 7, который упоминает о кровопролитии и вопле, о тех средствах, нечестивых средствах, которые использовали люди для получения, для сбора этого богатства. 23 стих 5 главы указывает на пути умножения богатства, которыми пользовались израильтяне того периода. Послушайте, о них сказано, что они те, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Друзья, Бога интересует не количество вашего имения, Его интересует состояние вашего сердца. Размышляя над стихами с 8 по 10, нам предстоит с вами сегодня вскрыть два факта. Два факта о земных сокровищах, которые помогут нам увидеть скрытую в нем опасность и оценить или переоценить свои собственные стремления. Мы посмотрим с вами, чего требует земное сокровище и что оно приносит. Итак, первый факт о земном сокровище таков. 8 стих мы посмотрим и увидим, что земное сокровище требует умножения. Земное сокровище буквально требует умножения. Посмотрите, горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Заметьте, в этих словах пророк начинает изливать свою скорбь о народе, взывая горе. Он будет взывать так и в 11 стихе, и в 18, и в 20, и в 21, и в 22. И мы снова и снова будем видеть эту скорбь пророка Божьего. Пророк скорбит. Подобно так тому, как он скорбел в 1 главе 4 стихе. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, оставили вы Господа». Пророк переживает о том, что Божий народ попал в центрифугу, в погоне за пустотой. Пророк переживал, что народ оказался в водовороте плотских желаний. Его засосала опасная трясина под названием «земное сокровище». Подобно плакальщице на похоронах, пророк возвышает голос. «Увы, горе!» Он обращает внимание на действия народа и на тот эффект, который производят эти действия. Таким образом, пророк указывает на два диких плода, связанных со страстью к приобретению. Друзья, и первый такой плод, первая такая дикая ягодка в этой грозди – это жадность. Друзья, это жадность. Давайте вместе посмотрим, заглянем вместе с пророком Исаией в сердце тех, о ком скорбит пророк. Вы видите, что написано на дверях сердечного хранилища таких людей? Там всего лишь 4 слова. «Мало», «давай, давай» и «еще». Земное сокровище, проникнув в сердце человека, начинает проявлять свое свойство – завлекать, затягивать. Оно заполняет все полки, оно заполняет все ящики, все уголки, вытесняя из сердца любовь к ближнему. Посмотрите, пророк указывает на несколько характеристик тех, о ком он горюет. «Горе вам, прибавляющий дом к дому». Мы видим с вами, что эти люди стремились к умножению своих домов. Многочисленные дома в 9 стихе, мы такую характеристику увидим. Другими словами, они буквально делали что? Они прибавляли один дом к другому, так что один дом прикасался другого дома. То есть они присоединяли один участок к другому участку. Они скупали соседние дома таким образом, чтобы увеличить свое владение. Итак, дело даже не в том, что им негде было жить, или им было тесно в том доме, который у них был. Дело в том, что им было мало. Дело в том, что на повестке их дня было «давай, давай». Что же в их сердце? Прибавляют дом к дому, дом к дому. Неудовлетворенность, недовольство тем, что есть, погоня за большим. Пророк продолжает: «Горе вам, присоединяющие поле к полю». Мы видим, что эти люди решали не только жилищный вопрос, но они еще и скупали поле за полем, сотку за соткой, гектар за гектаром. В 10 стихе мы видим описание 10 участков виноградника, обсуждение того, какой плод приносит этот достаточно большой по размеру участок, друзья. И дело даже не в том, что им нечего было кушать. Дело даже не в том, что сыр и колбаса перевелись на столе у таких людей. Дело в том, что им просто нужно было еще, еще и еще. Они подобны царю Ахаву, которому вдруг резко кровь из носу потребовался виноградник Навуфея. И именно этот виноградник, потому что он располагался по соседству с царскими садами. Как вы понимаете, оголодал совсем бедный несчастный царь, винограда ему было мало, и кусок вот уже не лезет в гору, и компот не льется в рот. Понимаете, скорбь этого человека. Ладно, хоть жена попалась добрая, заботливая до невозможности. Навуфея под расстрел, виноградник Ахаву, еще один виноградник. Классическая история. Как раз такая иллюстрация, как раз пример таких людей. Итак, заглянем в сердце такого человека. Что мы там увидим? Мы увидим там жажду. Мы увидим там все больше и больше желаний. Мы увидим там все больше и больше амбиций. Друзья, так загляните же в сердце, но только в свое. Что покажет вам вскрытие? Чем наполнено ваше сердце? Подумайте, к чему устремлены ваши мысли. Какие переживания движут вами? Поверьте, проблема земного сокровища не в присущей ему порочности, ее нет, а в вытеснении из сердца любви к сокровищу небесному. Вот в чем опасность. Друзья, вот в чем опасность. А где сокровище ваше, Христос предупреждал, там будет и сердце ваше. Друзья, просто задумайтесь и оцените свою жизнь. Не вытеснили ли заботы о материальном из вашего сердца посвященность вашему Господу, пламенную молитву, время вашего общения со Христом, чистую совесть, радость о Господе, жертвенное служение? Просто задумайтесь и проверьте, не побуждает ли вас стремление к земному сокровищу пожертвовать отношениями с братьями и сестрами, пожертвовать заботой о ближнем, честностью в отношении с людьми, добродетелью. Друзья, помните вопрос Иисуса Христа? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Друзья, какая польза? Этот вопрос, который полезно задавать себе снова и снова. Какая польза, если вы приобретете лучшую тряпку, если вы приобретете лучшую мебель, если вы сделаете лучший ремонт, если вы отправитесь в лучшее путешествие, но повредите своим отношениям с Господом? Друзья, помните, самый лучший способ победить страсть к земному сокровищу – это иметь сердце, ищущее удовлетворение в Господе. Сердце, наполненное радостью общения с Богом. Сердце, готовое служить ближнему. Друзья, поверьте, земное богатство, оно всегда требует умножения. Оно провоцирует людей умножать то, что у них есть. Оно очень умело провоцирует наше сердце, пробуждая в нем недовольство, неудовлетворенность, порой жадность, о которой мы с вами говорили. Но поверьте, эта бесконечная погоня за большим, за лучшим, на самом деле может вскрыть еще более глубокую проблему, еще одну дикую, кислющую ягоду. Эгоизм. Эгоизм. Вторую половину 8 стиха мы с вами посмотрим, увидим еще один плод, дикий плод, эгоизм. Пророк Исаия не забывает указать, к чему ведет человека страсть к приобретению, какого эффекта она достигает. Вот поэтому он пишет «так что» или буквально «до тех пор». Они умножают, они прибавляют. По сути, пророк поясняет, что любовь к земному сокровищу, к земному богатству может привести к господству эгоизма в жизни человека. Так что другим не остается места, пишет он. Страсть приобретения очень трудно остановить. Ей нужно все больше и больше. Она поглощает все больше и больше для себя. И тем самым просто-напросто другим ничего не оставляет. Таким образом, друзья, рождается монополия. Другим просто нет места. Мы читаем дальше. «Как будто вы одни поселены на земле». Во-вторых, погоня за большим, за лучшим для себя, она просто-напросто вытесняет других людей. Буквально, вы оказываетесь единственными обитателями посреди земли. Вы скупили все, все это приносит благо только вам, вы живете этим. Вы заметили, как пророк умело переводит внимание с третьего лица на второе, с них на вас? Друзья, посмотрите, вы одни поселены. До сих пор все было в третьем лице. Есть такие люди, приобретающие, присоединяющие им горе. Друзья, он говорит, вы эгоисты, лучше подумайте о своем сердце. Вы очень много думаете о себе на самом деле, потому вы эгоисты. Но вы не о том думаете, не в той сфере свои размышления прилагаете. Друзья, чтобы лучше понять проблему, которую поднимает пророк Исаия, нужно вспомнить, как должны были относиться израильтяне к земле в свете закона Моисеева. Вы помните, что Господь очень ясно обозначил, земля обетованная – это моя земля, она принадлежит Господу, она его, а не ваша. Пророк напоминает об этом, конечно же, между строк, а мы вспоминаем с вами книги закона, Левит, 25 главу, где Господь говорит, земля не должна продаваться навсегда, почему? Ибо моя земля, Очень ясно Господь заявил. Ну и поскольку Господь является владыкой земли, именно Его правила и Его законы относительно земли должны были соблюдаться и исполняться. Господь милостиво, очень справедливо распределил землю между коленами, племенами, между семьями в Израиле, отдав свое, по сути, в пользование Божьему народу и повелев сохранять надел земли во владении семьи. Помните такой закон? Друзья, числа второзакония, несколько эпизодов, несколько отрывков напоминают об этом важном правиле. Что же делали монополисты времен книги пророка Исаии? Они отбирали дома, они отбирали землю у ее законных владельцев, они вытесняли их с земли, они отбирали то, что не должно было принадлежать им, или то, что они должны были возвратить, но они не собирались этого делать. Они не останавливались ни перед чем. Они использовали любые средства для достижения своей цели. Превратный суд, кровопролитие, угнетение, все шло в ход. По сути, они попрали Божье Слово. Своим поведением, своими поступками они отвергли Божий страх. Иудея времен Исаии, времен пророка Иеремии уподобилась уже осужденному Израилю. Об Израиле пророк Амос пророчествовал. «Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают». О том же свидетельствовал пророк Михей. «Пожелают полей и берут их силу, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие». Как раз та проблема наследственного удела. Об Иудее сказано примерно то же самое у пророка Иеремии. «Горе тому, кто строит свой дом неправдою, и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». Итак, друзья, страсть к приобретению, желание иметь лучшее, большее, зачастую выявляет сердце, пораженная язва эгоизма, который на самом деле разрушает и самого человека, и отравляет жизнь людей, окружающих его. Друзья, поверьте, если мы честно посмотрим на свое сердце, я думаю, что вы согласитесь, что в сердце каждого из нас живет монополист. Живет монополист. Мы хотим, чтобы у нас было лучше, чем у других, и желательно, чтобы это было только у нас, и больше ни у кого. Друзья, поверьте, в нашем сердце обитает мелкий собственник, который пытается прибрать к рукам все, что лежит неровно. Друзья, нам всем в одинаковой степени прописана одна и та же пожизненная диета – борьба с собственным эгоизмом. И эта диета, конечно, неприятна. Диета – это всегда неприятно. Но если мы не начнем отказывать где-то своим желаниям, они, без сомнения, заполнят наше сердце, они вытеснят оттуда все доброе. Многие молодые люди, как вы понимаете, стоят на пороге выбора. Какую работу искать? К чему стремиться? На что деньги копить, в конце концов? Друзья, призываю вас, пожалуйста, научитесь на горьком опыте других людей. Не повторяйте эксперименты Экклесиаста, который в своей жизни однажды решил прикинуться простачком. Но глупеньким решил прикинуться. Он пишет сам во второй главе. «Вздумал я в сердце моем. Между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, придержаться и глупости. Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники и сделался великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме». Вы помните горький урок, который он извлек на своем собственном опыте? Вы помните результат его эксперимента? Он пишет 11 стих 2 главы. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, суета и погоня за ветром, и нет от них пользы под солнцем». Друзья, я бы сказал, что это одновременно и глупо, и бесполезно жертвовать страхом Божьим ради временных земных радостей. Но зачастую мы так, именно так и поступаем. Эгоизм уводит человека от Бога, которого просто теперь не получится любить всем сердцем, всей душою, всем разумением. Друзья, если вы хотите победить эгоизм, заполните свое сердце Господом. Сделайте все прямо наоборот, полностью противоположное действие. Заполните свое сердце не своими желаниями, заполните Господом. Ищите удовлетворение и радости в Нем. Ищите славы Божией в своей жизни. Ищите интересов церкви. Ищите интересов братьев. Ищите интересов сестер. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, праведности Его. Итак, дикие ягоды. Дикие ягоды жадности, эгоизма растут на лозе земного сокровища, которое всегда требует какого-то умножения, которое захватывает сердце человека, подчиняя его временному и тленному. И, как вы понимаете, Бог осуждает страсть к приобретению. Горе. Именно с этого начинается стих, который мы с вами читали и изучали. Поэтому второй факт о земном сокровище таков. Земное сокровище приносит опустошение. Земное сокровище приносит опустошение. 9-10 стихи. «В уши мои сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу». Друзья, заметьте, весьма драматическим образом пророк передает Божий вердикт нарушителям закона. Нарушителям закона, зараженным синдромом монополиста. Он пишет буквально: «В уши мои Господь Саваоф». Глагола нет, хотя подразумевается. Тем самым добавляется драматизм этому вердикту. Господь обещал виноградному винограднику, бесплодному винограднику, лишить его покрова, лишить его особой заботы. Так всемогущий Господь, Господь Саваоф, как мы читаем, и поступил, послав неизбежное опустошение и бесплодие. Божественная справедливость в этих стихах явилась в виде клятвенного обещания суда. И 9 стих, и 10 как раз передают именно эту идею. Другими словами, греховное стремление к накоплению навлекает на себя Божий суд, который функционирует, опираясь на два принципа. А вот эти два принципа Божьего суда я хочу, чтобы вы вместе со мной увидели. 9 стих, первый принцип Божьего суда, он до боли нам знаком. Это принцип сеяния и жатвы. Вы помните новозаветнюю формулировку этого принципа? Принцип сеяния и жатвы. Галатам 6 глава 7 стих и 8. «Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Вот так и в песне о винограднике Господь обещал соответствующее возмездие. Его Он и посылает. Вы хотели много домов? Вы хотели много домов, согласно 8 стиху? Посмотрите. «Многочисленные дома эти будут пусты», обещает 9 стих. Как Господь убрал однажды ограду с виноградника, и случилось попрание, так Господь уберет охрану с домов, и они будут обречены на опустошение. Человек, который собирает, человек, который копит тленное, всегда должен быть готов, что оно рано или поздно истлеет, потому что это его качество. Заметьте, это всегда оборотная сторона земного сокровища, о которой умалчивается в рекламных проспектах. Если это тленная ценность, она когда-нибудь истлеет. Вы хотели остаться одни в своих домах, вы хотели одни править территорией. 9 стих. Большие и красивые дома подразумеваются без жителей. Никого нет. На самом деле, всякое богатство, как мы говорили, принадлежит Господу. Моисей во Второзаконии напоминает израильтянам, чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Те же, кто погнался за сокровищами самостоятельно, пренебрегши Богом, Его благословениями, Его принципами, на самом деле в те времена продались в рабство эгоизма, ожесточили свое сердце, утратили духовную чувствительность. Именно о таких людях в 6 главе пророк Исаия слышит очень горькие слова Господа. Послушайте, 6 глава, 9 стих. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете. И очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. То, что осуждал Господь, то, о чем пророчествовал пророк, в жизни израильского народа однажды случится. Но, друзья, для нас это в той же самой мере чрезвычайно важный вопрос. Что вы сеете? Что мы сеем, друзья? Что вы сеете? Ведь от этого зависит то, что вы пожнете. Так что же вы сеете? Тленное или духовное? Земное или небесное? Сеете ли вы в добро, в упование на Бога, в общение с Богом? Возделываете ли вы почву своего сердца, чтобы сделать его более чувствительным к Божьему Слову? Собираете ли вы себе сокровища на небесах? Может быть, наоборот, вы сеете ложь, сеете обман, амбиции, сеете любовь к комфорту. Помните, на что вы променяете страх Божий, то вам обязательно аукнется. Это закономерность, это принцип сеяния и жатвы. Друзья, все, на что вы променяете Господа, обязательно бумерангом шмякнет однажды по вашей нежной шее. Это закономерность. Принцип сеяния и жатвы подразумевает следующее. На что вы Бога променяете, то вас, скорее всего, больше всего и разочарует. То, на что вы Бога променяете, скорее всего, больше всего вас и разочарует. Если вы променяете общение с Богом на работу до упаду, скорее всего, работа вас вымотает, доведет до могилы, но радости не принесет. Если вы променяете служение в церкви на жизнь в комфорте и достатке, скорее всего, рано или поздно пустота настигнет вас, вы потеряете смысл всего, вы утратите радость и покой. Если вы променяете страх Божий на нечестные пути обогащения, скорее всего, однажды и с вами поступят нечестно. Если вы променяете Господа на нечестивых друзей, будьте уверены, скорее всего, эти друзья однажды вас предадут, вас кинут. Если вы променяете послушание Богу на выгодную партию неверующего жениха, возможно, скорее всего, вы больше всего слез прольете именно в семейной жизни. Господь поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. А если даже и нет? Если даже Бог по своей удивительной милости на время отложит свой суд, нам полезно вспоминать слова Асафа, который, глядя на жизнь нечестивых, однажды уразумел их конец, 72-й Псалом. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Друзья, не выбирайте то, что тленно, не сейте в плоть. Наоборот, собирайте себе сокровища на небе. Богатейте добрыми делами, как призывает нас апостол Павел. Сейте духовное. Бог судит справедливо. Он иногда дает нам вкусить последствия нашего собственного выбора. Что посеешь, то и пожнешь. Друзья, это был первый принцип божественного суда. Но есть и второй. Его можно назвать принципом дырявого кошелька. 10 стих мы с вами читаем, принцип дырявого кошелька. 10 стих поясняет, каким образом Бог пошлет опустошение, которое Он обещает. В оригинале этот стих даже начинается с союза «ибо», «потому что», а именно, Бог пошлет бесплодие на землю. Чтобы человек ни в коем случае не подумал, что он может безнаказанно нарушать Божий завет, Божий закон, Божие повеление, Бог обещает. Левит 26:16. «И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». Чтобы человек ни в коем случае не подумал, что он самодостаточен и вообще не нуждается в Господе, потому что у него все есть, Бог обещает лишить свой народ дождя, лишить заботы, лишить благословение. Мы читаем с вами, пророк пишет в 10 стихе, 10 участков в винограднике дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Друзья, 10 участков – это земля, буквально это земля, которую могут вспахать 10 валов за один рабочий день. Поверьте, это огромная территория. Это огромная территория. Но она принесет всего лишь один бат. Друзья, всего лишь 20-40 литров вина. Одна фляга. Это трагедия. Вы смотрите, будет посеян хомер зерна, будет пожата ефа. В хомере примерно 10 еф. Другими словами, 1/10 от посеянного в итоге будет пожата. Друзья, это ужасный убыток. Это похоже на то, что вы весной будете сажать картошку. Засунете клубень, а в конце лета раскопаете тот же самый клубень, но только немало подгнивший из-за времени. Это серьезный убыток. Друзья, Бог поругаем не бывает. После упоминания о лукавстве сердца человеческого, Иеремия в 17 главе предупреждает: «Таков обретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих, и глупцом останется при конце своем». Друзья, человек не сам себе хозяин, как бы он этого ни хотел. Нам нужно понимать, что мы с вами зависим от Бога, признаем мы это или не признаем. Что же получается тогда, когда человек пытается наполнить свой кошелек без Божьего благословения? Пророк Агей пишет: «Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, но не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Друзья, я призываю вас оценить свои планы. Может быть, вы рассуждаете, как писал однажды Иаков: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что есть жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Друзья, если только вы строите многие планы, но это только ваши планы, которые принадлежат вам, а не Господу. Если вы планируете работу, семью, детей, достаток, и это только ваши планы, будьте уверены, Господь пошатнет их в одно мгновение. Он развеет их, как утренний туман, ибо жизнь ваша – пар. Существует одна очень известная латинская поговорка. Издревле она известна людям. Звучит она примерно так: «Мементо мори», ну или по-русски «Помни о смерти». «Мементо мори» – хорошее напоминание. Жизнь действительно коротка. Я предлагаю вам более русифицированную версию, русифицированный вариант. Запомните такие слова лучше. «Помни о моли». «Помни о моли». «Не собирайте себе сокровищ на земле», предупреждает Господь, «где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут». Помни о моли. Другими словами, на всякое земное сокровище, которое вы планируете завести и накопить, обязательно найдется у Бога моль. Жук, таракан, кто угодно, но он придет и сожрет то, что вы запланировали собрать. Помни о моли и будь доволен, ибо великое приобретение – быть благочестивым и довольным, пишет апостол Павел. Лучше, друзья, наполните свое сердце страхом Божьим, нежели свои дырявые кошельки деньгами. Господь нас сегодня с вами призывает заглянуть внутрь самих себя. Поймите, Его интересует не количество нашего имения, Его интересует содержание нашего сердца. Поэтому Бог и осуждает именно страсть к приобретению, страсть к накоплению земного сокровища. Он наказывает ее бесплодием. С одной стороны, мы видим, земное сокровище требует умножения, но с другой стороны, посмотрите, как парадоксально, земное сокровище приносит опустошение, пустоту, опустошение. А у этого слова есть и другие синонимы. Например, то, что постигло старика и старуху, которые были заражены страстью к приобретению. Друзья, будьте уверены, плотские устремления вашего сердца гарантируют нам разбитое корыто. Плотские устремления нашего сердца гарантируют нам разбитое корыто. Друзья, я допускаю мысль, что вы сидите и думаете, а я вроде бы не жадный и вроде бы почти не эгоист. Слово «почти» вы обязаны добавить, чтобы никто вас не обличил тут же. Да и страстью к приобретению вроде бы не сильно заражен. Но вот чтобы вы не упустили вот этого важного осознания, а вместе с важным осознанием и спасительного решения, вот вам последний тест. Последняя, можно сказать, проверка. Друзья, сформулирую вот так. От чего вы готовы отказаться ради послушания Небесному Отцу? Задайтесь этим вопросом. От чего вы готовы отказаться ради послушания Небесному Отцу? Похожи ли вы на Господа Иисуса Христа в этом отношении? Вы помните слова апостола Павла? «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Друзья, прежде чем вы сами себе в своем сердце скажете «я чист», я чист от всего этого, о чем мы с вами говорили. Оцените, чем пожертвовал Христос. Сам Господь, Бог Сын, воспринял человеческую природу со всеми ее немощами, со всеми ее ограничениями, кроме греха. И Он был послушен своей земной жизни настолько, что не имел где голову преклонить. Друзья, из личного имущества Он имел лишь одежду, которую делили воины у креста. У креста его распятия, куда привела его послушная Богу жизнь. У креста его распятия за грех твой и мой, чтобы верою мы имели полноту радости пред лицом Бога и вечное спасение. Посмотрев на Христа, теперь посмотрите на себя и скажите, похожи ли вы на Господа Иисуса Христа в этом отношении? Готовы ли вы отказаться от земного сокровища ради послушания Небесному Отцу? Это проверка вашего сердца, друзья. На этот вопрос вам нужно ответить самому себе, между вами и Господом. Друзья, осознавая свою слабость, взирая на Бога и Его помощь, будем молиться, чтобы наше сердце было наполнено радостью общения с Богом, служением Богу, чтобы нам научиться вторить псалмопевцу, от чистого сердца повторять за ним слова. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. И с тобой ничего не хочу на земле». Давайте помолимся. Господь, мы взираем на Тебя, мы хотим устремить свой взор на Иисуса Христа. Мы хотим снова и снова вспоминать о Голгофской жертве. Хотим снова и снова вспоминать в этом удивительном факте воплощение Бога-человека. Господь, мы смотрим на Тебя, видим Твою жертвенность, и это сокрушает наши сердца, которые так легко привязываются к земному, так легко привязываются к материальному, так легко нас соблазнить, так легко нас ввергнуть в искушение, погнаться за чем-то временным, тленным, в ущерб нашим отношениям с Тобою, в ущерб нашим отношениям с нашими ближними. Господь, мы молим Тебя, как дети Отца, пожалуйста, убереги нас, убереги наше сердце, наполни его размышлением о Тебе, о Твоем характере, о Твоем голгофском подвиге, наполни наше сердце страстью и любовью к Тебе. Пусть наше сердце целиком и полностью, наше разумение, наша сила, наша крепость принадлежат Тебе, будут направлены на любовь к Тебе, а не тому материальному, что нас окружает. Господь, даруй нам мудрости распоряжаться тем, что Ты даешь нам очень мудро, так, чтобы приносить славу Твоего имени, чтобы ни в коем случае в нашем сердце не завелся такой червяк, который будет глодать нас изнутри, который будет давать место жадности, который будет развивать наш эгоизм. Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты уберег нас от этого, чтобы Ты помог нам в борьбе против греха, подражать Тебе, уповать на Тебя, Господь, и быть верными Твоими учениками, которые следуют по Твоим стопам. Помоги нам быть готовыми ради Тебя пойти на любую жертву, ради нашего Господа, который приобрел нас для Себя. Господь, даруй нам эту посвященность, в которой мы так нуждаемся. Даруй нам правильные приоритеты. Вложи в наше сердце правильные ценности. Помоги нам все время концентрировать свой взор, свои мысли, свои поступки на Тебя, наш Господь Иисус, чтобы Тебе была слава в нашей жизни. Аминь.